и принц показал лордам карту. Порешили на том, что Дэймон верхом на Караксусе поведет войско на Харренхолл, а Рейнира останется на драконьем камне, пока не поправится. Флот Велариона выдвинется с драконьего камня и Дрифтмарка и перекроет глотку, дабы ни один корабль не мог войти в Черноводный залив или выйти из оного. «Сил для штурма Королевской гавани у нас нет», — сказал принц. «А враги наши не могут надеяться на взятие драконьего камня. Но Эйгон еще зелен. Таких юнцов легко раздразнить. Может, нам удастся привести его в такую ярость, что он, не раздумывая, бросится в бой?» Принцессе Рейнис предписывалось охранять флот, которым будет командовать морской змей, от нападения вражеских драконов. Между тем в Риверан, в Орлиное гнездо, в штормовой предел и на Пайк будут отправлены вороны, чтобы заручиться поддержкой тамошних лордов. Тут подал голос Джакаерис, старший сын королевы. «Послание лордам должны доставить мы», — сказал он. «Драконы убедят их быстрее, чем вороны». Люцерис поддержал брата, сказав, что они с Джаком почти уже взрослые. «Дядя зовет нас стронгами, но лорды, увидев нас верхом на драконах, поймут, что он лжет». Ведь драконы подвластны только Таргариенам. Гриб говорит, что морской змей в ответ на эти слова проворчал, что мальчишки — настоящие Веларионы, но сказано это было с улыбкой и гордостью. Даже юный Джоффри выразил готовность лететь на Тираксусе вместе с братьями. Его Рейнира не пустила, Джоффу было всего 12. Но Джакаэрису исполнилось уже 15, а Люцерису 14. Эти смелые и красивые юноши хорошо владели оружием и давно служили оруженосцами. «Вы полетите как гонцы, не как рыцари, и не должны сражаться», — сказала мать сыновьям и не отпускала их, пока они не поклялись на семиконечной звезде. Решили, что Джакаэрис, как старший, предпримет более долгое и опасное путешествие и отправится сначала в гнездо, где Видолины, затем в Белую гавань к лорду Мандерли и, наконец, в Винтерфелл к лорду Старку. Миссия Люцериса была короче и безопаснее. Ему поручили лететь в штормовой предел, где лорд Боррес, как все полагали, окажет ему радушный прием. На другой же день Рейниру успешно короновали. Прибытию бывшего королевского гвардейца сира Стефана Дарклина и его товарищей роялистов на драконьем камне немало обрадовались, особенно когда узнали, что они привезли с собой корону Эйгона-завоевателя. Сир Отто объявил сира Стефана и других беглецов изменниками и назначил награду за их голову. На глазах у 300 свидетелей принц Дэймон возложил венец старого короля на чело жены, объявив ее Рейнирой первой из дома Таргариенов, королевы андалов, ройнеров и первых людей. Себя Дэймон объявил хранителем государства, Рейнира же сделала старшего сына своего Джакаэриса принцем драконьего камня и наследником железного трона. Первый ее королевский указ объявлял сира Отто Хайтауэра и королеву Алисент мятежниками и государственными изменниками. Что до братьев моих по отцу и моей милой сестры Гелайны, то ясно, что их сбили с пути дурные советчики. Пусть они явятся на драконий камень, преклонят колено и попросят меня о прощении. Тогда я охотно сохраню им жизни и вновь приму их в свое сердце, ибо их кровь — моя кровь, и нет хуже проклятия, чем то, что падет на голову братоубийцы. Весть о коронации Рейниры дошла до Красного замка на другой день и вызвала великое неудовольствие Эйгона II. «Сестра моя по отцу и мой дядя повинны в измене», — объявил молодой король. «Я желаю, чтобы их лишили всех прав и титулов, взяли под стражу и предали смерти». Более трезвые головы в Зеленом Совете советовали прибегнуть к переговорам. «Надо убедить принцессу, что дело ее безнадежно», — говорил великий мейстер Орвилл. «Братья не должны воевать с сестрами. Пошлите меня к ней, и мы придем к дружескому согласию». Эйгон, однако, и слышать о том не хотел. По словам Септона Евстахия, король обвинял Орвилла в неверности и грозил бросить его в темницу к его черным дружкам. Лишь когда обе королевы, королева-мать Алисент и супруга его Гелайна, поддержали великого мейстера, вспыльчивый Эйгон нехотя уступил и послал Орвилла на драконий камень под мирным знаменем. В сопровождении свиты, включавшей сира Аррика Каргила из Королевской гвардии, сира Гвейна Хайтауэра из городской стражи и десяток песцов и септонов, в числе коих был и Евстахий. Как пишет в своей подлинной истории Манкен, король предлагал великодушные условия мира. Если принцесса признает его королем и присягнет ему перед железным троном, Эйгон II утвердит драконий камень ее владением и позволит, чтобы после ее смерти остров и замок отошли к Джакаэрису. Второй ее сын, Люцерис, станет законным наследником Дрифтмарка и всего имущества дома Виларионов. Детей ее от принца Деймона, Эйгона-младшего и Визериса, Эйгон возьмет ко двору. Эйгону-младшему достанется почетная должность королевского оруженосца, а Визерису — королевского пажа. Лордам и рыцарям, злоумышлявшим с нею против истинного короля, будет даровано прощение. Рейнира выслушал это предложение в ледяном молчании, а после спросила, помнит ли Орвилл отца ее, короля Визериса. «Разумеется, ваше величество», — отвечал на это великий мейстер, «возможно, вы сможете просветить нас, кого он назначил своей преемницей и наследницей. Да, ваше высочество, вас». Рейни расклонила свою увенчанную короной голову. «Вы сами признаете меня законной своей королевой. Отчего же вы тогда служите самозванцу, моему единокровному брату?» Манкин говорит, что Орвилл отвечал королеве подробно и разумно, ссылаясь на закон андалов и Великий Совет 101 года. Гриб же утверждает, что великий мейстер заикался и обмочился со страху. Как бы там ни было, его ответ не удовлетворил королеву. Великий мейстер должен знать закон и служить ему, сказала она. Вы недостойны носить цепь великого мейстера, ибо покрыли себя позором и бесчестьем. В ответ на слабые протесты Орвилла рыцари Рейниры сорвали с него цепь великого мейстера и поставили его на колени. Королева надела цепь на шею своего мейстера Герардиса, верного слуги государства и ревнителя его законов. Затем она велела Орвиллу и другим посланникам удалиться, молвив: «Скажите моему брату, что я либо займу свой трон, либо сниму с него голову». Много лет спустя, после того, как завершилась пляска, Люциан Старта сложил печальную балладу «Прощай, брат мой», которую поют и по сей день. В ней рассказывается о последней встрече сира Аррика Каргила и его брата-близнеца сира Эрика, когда Орвилл и его сопровождающие садились на корабль, чтобы плыть обратно в Королевскую гавань. Сир Эрик присягнул на верность Эйгону, сир Эрик — Рейнире. В песне каждый пытается убедить другого перейти на свою сторону. Потерпев неудачу, они обмениваются словами братской любви и расстаются, зная, что в следующий раз встретятся врагами. Возможно, что такая встреча действительно имела место, но никто из наших рассказчиков о ней не упоминает. 22-летний Эйгон был скор на гнев и не склонен к прощению. Отказ Рейниры признать его королем привел его в ярость. «Я предложил этой шлюхе почетный мир, а она плюнула мне в лицо!» — восклицал он. «Что бы теперь ни случилось, это будет на ее совести». Дальше, как известно, случилась война.